Дженнифер с благодарностью и смиренным сердцем молилась о том, чтобы Господь помог ей и в дальнейшем быть верной Ему.
Протяни ко мне святые руки и веди меня своим путем. Дай твоим мне помнить крест и муки и послушной быть тебе во всем.
Весть о повышении Дженнифер в секретари быстро облетела контору. Многие сотрудники поздравляли ее и желали успеха на новом рабочем месте. Все были того мнения, что она – добрая душа и заслужила это. Но девушки из комнаты 526 восприняли эту новость со смешанным чувством. Несмотря на горячие споры, которые часто случались, им было очень жаль расставаться с Дженнифер. Дженнифер думала, что все будут рады избавиться от нее, поэтому даже удивилась. Даже лифтер Лео выглядел грустным. «Как жаль, что вы уходите. Теперь некому будет давать мне каждую пятницу трактаты».
«Я думаю, у нас еще будет время, чтобы поговорить с вами. Я еще не скоро уйду отсюда».
Успокоила она его.
«Я очень рада, что эти трактаты вас интересуют. Вы и в дальнейшем будете их регулярно получать».
Каждую пятницу Дженнифер давала ему листок со стихом из Библии и объяснением, который он поначалу брал очень неохотно, а потом с растущей радостью.
«В этих листках написаны хорошие вещи», — объяснял он. «Для такого человека, как я, это настоящий луч надежды. Вы меня, наверное, обратите в свою веру еще раньше, чем уйдете от нас».
«Очень на это надеюсь»,
— с сердечной радостью сказала Дженнифер. В комнате 526 мирно текла беседа по поводу ухода Дженнифер.
«Без тебя мы будем как потерянные, Дженнифер», — вздохнула Линда.
Ты всегда поддерживала у нас хорошее настроение.
Да, и к тому же нам не о чем будет спорить, когда ты уйдешь.
Я тоже буду без тебя скучать, подруга, сказала Рита.
Ты делала большую часть моей работы. Этим ты меня вконец разбаловала.
Ага, фрейлин Рундли вступила в разговор.
Кажется, это касается всех нас. Дженнифер — единственная среди нас, кто действительно работает.
Как я буду жить без твоих подбадривающих слов, Дженнифер?
— спросила Дина. И в ее шутливом тоне прозвучала печаль.
«Я никогда не слышу никаких проповедей, за исключением тех, которые слышу от тебя».
«А ты хотя бы раз должна сходить со мной на собрание», — предложила Дженнифер.
«Пожалуй, можно когда-нибудь сходить»,
— неожиданно согласилась Дина. Роза Вильсон, которую все еще продолжали называть малышкой, была необычно задумчива. Мысли ее были далеки от работы, которую она выполняла. Дженнифер пошла в соседнюю комнату, чтобы подшить акты. Тут же встала и Роза, так как вдруг вспомнила, что ей тоже нужно туда пойти, чтобы взять какие-то документы. Дженнифер заметила, что вид у Розы был удрученный.
«Чем тебе помочь, Роза?»
Она посмотрела на Розу, у которой в глазах стояли слезы.
«Что с тобой?»
«Ах, фрейлин Диана!»
Чуть не плача, ответила она.
«Я так опечалена вашим уходом! Вы были так добры ко мне! Не знаю, что будет со мной дальше!»
«Роза, но я ведь не ухожу отсюда совсем!»
«Конечно, нет! Но теперь мы не будем вместе работать! Вы не знаете, что остальные девушки так меняются в вашем присутствии, потому что уважают вас! Вы просто замечательны!»
«Во мне нет ничего замечательного», — сказала Дженнифер.
«Это ты должна знать. Ты ведь помнишь, какая я была, когда ты только поступила на работу?»
«Да, теперь вы изменились».
«Знаешь, я изменилась только лишь потому, что познала Господа. В этом весь секрет».
Роза улыбнулась сквозь слезы.
«Я тоже хотела бы иметь религиозные убеждения, как и вы».
«Ты хочешь принять Христа своим искупителем?» — спросила Дженнифер.
«Да, но для этого я еще слишком плохая».
Дженнифер обняла ее.
«Тебе не надо ждать, пока ты исправишься. Ты должна только прийти к Иисусу. Он примет тебя такой, какая ты есть. Тебе лишь нужно сказать: Господи, я верю, что ты умер из-за меня, и отдать ему свое сердце».
Роза покачала головой.
«У меня есть еще одна причина, которая удерживает меня от этого. Если я приму Христа, то все будут от меня ожидать хорошего. А я не знаю, смогу ли удовлетворить эти ожидания».
«Когда-то я тоже была озабочена этим», — успокоила ее Дженнифер. «Но теперь знаю, что Христос не только спасает меня, но Он силен сохранить нас от падения и даст силу побеждать зло добром. Я уже это испытала. Роза, не хочешь ли ты принять его?»
Роза подняла мокрое от слез лицо.
«Да, если только он захочет меня принять», —
прошептала она. Дженнифер влюбилась. Она сама не понимала, как это произошло. Наверное, все началось с того момента, когда они впервые встретились. Она знала Джона уже целый год. Все это время она смотрела на него, как на хорошего друга, не больше. Но в его глазах часто можно было прочесть чувство гораздо большее, чем просто дружеское. Иногда он относился к ней с такой нежностью, какой не ожидаешь от человека, который хочет быть только хорошим товарищем. Но Дженнифер сознательно не замечала этого. Джон решил терпеливо ждать, пока не обнаружит в сердце Дженнифер ответное чувство к себе. Он разделял все ее интересы. Он послушно шел на все богослужения, да и куда бы она ни пожелала идти. И радовался, что может находиться рядом с нею. С Дженнифер ему везде было хорошо, даже на собрании. Ему нравились люди, которых любила Дженнифер. Он с удовольствием делал все, что могло ей доставить радость. Без особых усилий он бросил курить. И это не потому, что сам находил в курении вред, а лишь потому, что это не нравилось Дженнифер. Часто они заводили длинные беседы и дискуссии на разные темы. И он должен был согласиться, что в 9 случаях из 10 она одерживала победу. Долго они бились над вопросом о выпивке, и в конце концов Джону пришлось согласиться, что в невинной привычке, так сказать, выпить для аппетита, часто таилась опасность полного порабощения алкоголем. Сам он употреблял алкогольные напитки очень умеренно, но, по желанию Дженнифер, бросил и это. Проблемы вокруг разных азартных игр послужили им хорошим материалом для многих серьезных бесед. Отец Джона был владельцем большого количества скаковых лошадей, поэтому Джон считал своей обязанностью оправдывать перед Дженнифер основной источник доходов их семьи. Но на некоторые ее доводы он не находил аргументов. Как-то Дженнифер сказала, что не притронется ни к одному пфенингу, который достанется таким путем. Джон на это ничего не возразил, но в конце недели продал 2 скаковые лошади к величайшему недовольствию его родителей. Его единственным комментарием им на это было: «У моих сумасшедших идей своя методика». Дженнифер очень хотелось взять под свое руководство 1 класс в воскресной школе. Вначале Джон сопротивлялся этому, чувствуя, что эту работу он не сможет с ней разделить. Но когда она стала доказывать, что это хорошая возможность указать малышам путь в жизни, то ему ничего не оставалось делать, как согласиться. Джон приводил ее к себе домой. Но в большом прекрасном доме она чувствовала себя не очень свободно. Видно, причиной тому был не комфорт дома, к которому она привыкла. Дело в том, что семья Линтонов занималась делами, которым не было места в жизни Дженнифер. Стены дома были увешаны различными призами и кубками, которые старший Линтон заслужил в состязаниях. В этом доме постоянно были люди, интересовавшиеся скачками, и Дженнифер было очень трудно участвовать в этих разговорах. Джон был у родителей единственным сыном, и неудивительно, что родители в нем души не чаяли. Девушка чувствовала, что госпожа Линтон настроена против нее, считая, что Дженнифер уводит сына от привычной жизни. «Ты здесь ни при чем!» Пытался успокоить Джон подругу, когда она высказывала ему свои опасения на этот счет. «Я очень счастлив, а это основное. Но если не хочешь, давай не будем приходить к нам». Дженнифер очень ценила его внимательность к ней. Никогда она еще не встречалась с парнем, который был бы вежливее и внимательнее Джона. Чем больше она его узнавала, тем больше росло в ней уважение к нему, к его справедливости, откровенности и абсолютной честности. В любом случае, она могла ему полностью доверять. Большей частью они проводили вечера у Дженнифер дома. Ей нравилось это общество. Джон был начитан, любил музыку и был отличным собеседником. Они провели вместе много радостных вечеров. Джон всегда был готов говорить о Библии и духовных вопросах. Но в одном вопросе он оставался тверд и непоколебим, несмотря на все доказательства и разъяснения Дженнифер. А именно, ему обращение, покаяние не нужно. «Дженнифер, я не могу с этим согласиться», — объяснял он. «Другое дело, если бы я утопал в грехах. Тогда я был бы рад, если бы кто-то сказал, что хочет омыть меня от грехов и надеть на меня чистую одежду. Но я не сделал ничего плохого, чего мне надо было бы стыдиться. Я верю в Бога и Христа. Всегда ходил в воскресную школу и в церковь. Даже помню наизусть все 10 заповедей. Хочешь, я расскажу их тебе?»
«Но, Джон, неужели ты не можешь понять, что ты имеешь вечную жизнь только тогда, когда примешь Христа своим Спасителем?» Уже в который раз Дженнифер пыталась разъяснить ему путь спасения. «Вера в то, что Христос жил, умер и воскрес, не спасет тебя от грядущего гнева Бога. Лишь вера во Христа, как своего Спасителя, может спасти тебя». «Ах, Джон, как я хочу, чтобы ты наконец убедился в этом!»
Джон, улыбаясь, перебирал пальцами ее волосы. «Я хотел бы, чтобы ты видела, как ты хороша, когда говоришь». Он, видимо, не желал продолжать разговор на эту тему. Но Дженнифер отстранила его руку нетерпеливым движением головы.
«Не понимаю, почему ты всегда стараешься отшутиться, когда я хочу говорить с тобой серьезно?»
Но всерьез сердиться на Джона было невозможно. Когда разговор доходил до такой стадии, он тактично менял тему на такую, в которой они могли прийти к единому мнению. Дженнифер и Филипп никогда не забывали молиться друг за друга. Каждый вечер они уединялись в ее комнате, чтобы почитать и помолиться. Это время общения было для обоих драгоценным и полезным. С тех пор, как Филипп обратился, он учился с таким воодушевлением, что приводил свою семью в недоумение. Очевидно, он был на верном пути к достижению стипендии, которая будет ему необходима во время учебы на врача. Однажды вечером, когда Филипп и Петя сидели за учебниками, Филипп сказал сестре, что Петя тоже хочет подключиться к их совместным молитвам. «Как это хорошо!» – радостно сказала Дженнифер. Петя объяснил: «Такое может случиться только тогда, когда становишься христианином». Филипп мне рассказал о своем обращении. «Я сразу понял, что еще немного, и он убедит меня. Мы, наверное, вместе будем учиться на врача», — добавил Филипп. «Только Пете не нужно будет самому заботиться о себе. Его родители тоже христиане. Они будут помогать ему во всем».
«Да, в этом мне очень повезло»,
— задумчиво сказал Петя. «Совсем другое дело, когда получаешь поддержку дома. Может быть, я смогу помочь Филиппу?» Дженнифер была в восторге. Филипп продолжал усиленно молиться за отца и Джона. Но желание их сердец до сих пор еще не исполнилось. Однажды он предложил сестре, чтобы она начала действовать. «Он несчастлив, Дженнифер», —
— сказал Филипп с озабоченным лицом. «Я пытался узнать у него, но он не желает даже разговаривать со мной».
Дженнифер принесла пачку трактатов, которые недавно купила.
«Да, Филипп, ты прав. Я молилась о папе, но я так занята обращением Джона, что ничего еще и не предприняла, чтобы приблизить к Христу папу. Может быть, один из этих трактатов сможет нам помочь?
А ну, покажи». Они пересмотрели их и, наконец, остановились на одном, на котором были написаны следующие слова. «Что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»
«Вот этот может подойти», — сказал Филипп, «потому что он коммерсант и говорил в тот вечер со мной о том, как важно достичь хорошего положения в мире».
«Я знаю, что нам делать. Я вложу этот листок в книгу, которую он принес из библиотеки. Когда начнет читать, то непременно наткнется на него. Если же я дам его ему так, то он даже не захочет взять его в руки. А потом я ему все расскажу».
Таким образом, этот листок и попал в библиотечную книгу. Джон не очень-то любил эти трактаты. Вначале Дженнифер не придавала этому значения, так как у них было много других общих интересов. Но теперь все выглядело иначе. Она знала, что Джон для нее больше, чем просто друг, и что с ним она была бы очень счастлива. Джон очень скоро понял эту перемену и все чаще стал настаивать на уединенных встречах. Дженнифер была полностью счастлива, но на смену этому радостному чувству всегда приходила мысль о том, что она поступает неправильно. Как бы то ни было, Джон не был христианином, а она не могла разделить с ним радость во Христе, не могла делиться самым святым, что так дорого было ее сердцу. Это было единственное, что разделяло их. Но Дженнифер пыталась успокоить себя, что в конце концов все будет хорошо, поэтому она усердно молилась о Джоне. Однажды вечером Джон уединился с ее родителями для беседы. Дженнифер нетрудно было угадать тему их разговора. Госпожа Диана была возбужденной и веселой. Даже помолвка Роджера не привела ее в такое радостное состояние.
«Думаю, что они объявят о своей помолвке 20-го, в день рождения Дженнифер».
Случайно услышала Дженнифер то, что мать говорила отцу. Дженнифер была очень обеспокоена этим. Она знала, что рано или поздно этот день придет, но не была готова дать ответ на этот вопрос. Она надеялась, что к тому времени Джон успеет принять Христа, но теперь она чувствовала, что Джон находится еще дальше от этого шага, чем раньше. И все же, неужели это имеет такое большое значение? Спрашивала она себя. Все-таки он очень изменился с тех пор, как они познакомились. Его жизнь действительно была примерной. К тому же он ходил с ней в церковь. Дженнифер сердцем чувствовала, что никогда не будет действительно счастливой без него. Искренне пытаясь найти истинные указания насчет решения этого жизненного вопроса, она снова и снова прочитала стих из второго послания к Коринфянам. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?» Это были тяжелые слова. И каждый раз, когда она их прочитывала, через ее душу словно проходил меч. «Но к числу неверных Джон не мог относиться», — говорила она себе. «Несомненно, их свела рука Божья. Несомненно, он хочет соединить их жизнь.
Бог не делает ошибок. Может быть, молитвы Дженнифер будут услышаны, когда они поженятся?
На следующий вечер они возвращались с молитвенного собрания. У Дженнифер было очень неспокойно на душе. Она чувствовала, что именно сегодня Джон задаст ей вопрос, которого она ждала и все же боялась. «Дженнифер», — начал он, — «давай пойдем домой чуть позже. Сегодня такой удивительный вечер, как раз подходящий для прогулки. У меня есть нечто на сердце, о чем я хочу тебе сказать». Дженнифер вдруг захотелось убежать от него. И чем быстрее, тем лучше.
«Джон, пожалуйста, не сегодня», — сказала она, с трудом справившись с собой. «Я так ужасно устала сегодня. В другой раз, хорошо?»
Джон посмотрел ей в глаза, и она без малейшего сомнения поняла, о чем он хотел ей сказать.
«Дженнифер»,
— тихо сказал он,
— «ты ведь знаешь, о чем я хочу тебе сказать. Я уже несколько раз пытался с тобой поговорить, но ты каждый раз отделывалась разными отговорками». «Разве?»
Неуверенно сказала она.
«Мне очень жаль, что я сегодня вечером чувствую себя неважно».
«Когда же мы поговорим?» — настаивал Джон. «Завтра вечером?» Дженнифер хотела об этом вопросе поговорить с пастором Ранзомом. Он сможет ей посоветовать, что делать.
«Послезавтра, в пятницу. Я обещаю, что выслушаю тебя».
«Ну, хорошо. В пятницу, значит, в пятницу». «Ну, Дженнифер, что вас гнетет?» Пастор приветливо смотрел на нее. Дженнифер со вздохом опустилась в кресло. Позади был длинный день со множеством разных хлопот. Для нее было утешением раскрыть свое сердце кому-нибудь, кто понимал бы ее. Перед ее глазами вставал тот вечер, когда она впервые пришла к нему за советом. Это было в первые ее дни христианской жизни. Тогда в ее сердце еще жил страх перед реакцией мира на ее решительный шаг к новой жизни. А бесконечные насмешки Роджера казались ей тогда чем-то непреодолимым. Те незначительные трудности были сущими пустяками по сравнению с такой нелегкой проблемой, которая тяжелым камнем давила ей сердце сейчас.
«Я хотела бы поговорить с вами о Джоне», —
открыто сказала она. Он кивнул.
«Я думаю, что вы уже догадались, о чем я хочу рассказать», —
продолжала она. «Все же лучше услышать это от вас».
«Хорошо».
Дженнифер собралась силами, чтобы пройти это испытание.
«Не знаю, как мне начать. Мы дружим с ним уже давно. Я думаю, что он давно любит меня, но я не была уверена, что тоже люблю его. И только не так давно я это поняла».
Дженнифер при этих словах покраснела, потому что впервые говорила вслух о своей любви. Пастор Ранзом слушал ее, не перебивая.
«Джон уже несколько раз пытался поговорить со мной серьезно, но я все откладывала этот разговор. Но вчера я пообещала, что выслушаю его завтра вечером. Я знаю точно, что он меня спросит, хочу ли я стать его женой».
Пастор Ранзом молчал, и после небольшой паузы Дженнифер продолжала.
Теперь я просто не знаю, что мне делать, так как Джон еще не принял Христа. Я очень хочу услышать, что вы об этом думаете.
Это ваше признание не застало меня врасплох.
Серьезно, сказал он.
Я уже давно думаю о вас и о Джоне.
Когда я несколько недель назад говорил на эту тему, могут ли двое идти вместе, если они не мыслят об одном и том же, я имел в виду вас.
Пастор взял Библию.
Сказать вам, что говорит Слово Божье об этом случае?
Дженнифер покачала головой и устало ответила.
«Не надо. Я читала это сама до тех пор, пока не выучила этот стих наизусть».
Она процитировала место из Писания. Пастор Ранзом вопросительно посмотрел на нее.
«Знаете ли вы, что это означает?»
«Думаю, что да».
«Это означает, — решительно сказал он, — что вы, как дитя Божье, имеете свободу выходить замуж за кого угодно, но только в Господе».
«Господин Ранзом», — в глазах Дженнифер была тревога. «Скажите, что эти слова не могут относиться к нам».
Он молчал.
«Вы же не будете причислять Джона к неверующим, не так ли?»
— спросила Дженнифер.
«Тогда его можно отнести к верующим?»
Пастор Ранзом открыто посмотрел на нее.
«Нет»,
— неуверенно ответила Дженнифер.
«Но он ходит со мной в церковь».
«Но ведь это не спасает».
«Так»,
— нетерпеливо ответила она.
«Но он во многом изменился с тех пор, как мы познакомились. Он перестал выпивать и курить, расстался и с другими плохими привычками, только потому, что мне это не нравится».
Лицо пастора было все так же серьезное.
«Да», — сказал он тоном, который так не нравился Дженнифер. «Обновлен, но не свыше».
Дженнифер внутренне содрогнулась.
«Не хотите ли вы этим сказать, что я должна ему отказать?»
«Я надеюсь, что у вас не дойдет до столь серьезного шага.
Мы молились, чтобы Джон принял Христа как своего Спасителя».
«Я тоже»,
— перебила его Дженнифер.
«Вы даже не знаете, как много и часто я молюсь об этом обращении Джона. Почему Бог не отвечает на эти молитвы?»
«Нет молитвы, которая не будет услышана, дитя мое», — сказал пастор со спокойной уверенностью.
«Как вы это объясните?»
Дженнифер растерянно посмотрела на пастора.
«Например, когда мои дети меня о чем-то просят, и я вижу, что это им не пойдет на пользу, то я вынужден отказать. Иногда же мне приходится говорить: не сейчас, вам придется немного подождать. Но ни в коем случае они не могут сказать, что я не услышал их просьбы». Понимаете, Дженнифер?
«Этим вы хотите сказать, что Господь услышал мои молитвы?»
«Божьи ответы могут гласить «нет» или «подожди». Но ответ Он дает всегда. На ваши молитвы Он не сказал «да». Поэтому у вас нет права выходить за этого человека».
У Дженнифер на лице было написано «страдание».
«Но я приобрету его для Христа, когда мы поженимся!»
В отчаянии воскликнула она. Пастор Ранзом грустно покачал головой.
«Как много молодых христианок говорили мне то же самое.
Нет, Дженнифер, если вы не приобретете Джона до свадьбы, то будьте уверены, что потом сделать это будет практически невозможно. Даже если муж и жена одно во Христе, жизнь не всегда идет гладко. Время жениха и невесты очень отличается от супружеской жизни. Встречаться и жить с любимым человеком – это совсем другое, чем жить с ним день за днем при разных обстоятельствах. На вас ложится ответственность, возникнут трудности, неизбежные и разногласия во мнениях. Дженнифер, я вам открыто скажу, что в моей супружеской жизни были времена, которые могли бы привести к семейной катастрофе, если бы мы не могли совместно молиться, принося наши проблемы Господу.
«Но у нас все будет иначе!» —
сопротивлялась она. Пастор вздохнул. По опыту своей жизни он знал, как тяжело говорить о любви с молодыми людьми. Я расскажу вам, что означает христианский брак. Об этом мы читаем в 5 главе послания к Ефесянам. Как Христос, как глава церкви, так и муж, глава семьи. Бог повелевает жене подчиняться мужу, а муж должен любить жену. Неужели вы не видите, что такое отношение невозможно, если муж ничего не знает о любви Христовой? Дженнифер молчала. Ей казалось, что холодная рука сжимает ее сердце. Вы можете служить Господу, если выйдете замуж во Христе. Но как жена Джона Линтона, вы должны повиноваться мужу и вынуждены будете служить двум господам. А это невозможно. Одного из них вы должны оставить. Или Христа, или Джона. Дженнифер тяжело вздохнула, но не могла опровергнуть то, что сказал пастор. «Есть и еще одно обстоятельство, которое необходимо принимать во внимание», — продолжал он. «У вас появятся дети. Вы захотите воспитывать их для Господа. Но как вы сможете вложить в них любовь к тому, которого не любит их отец?»
«Но я люблю Джона и не могу без него жить!» —
горестно воскликнула Дженнифер. Эти слова задели сердце пастора. Но он должен был быть твердым, так как понимал, какую ответственность за свои слова он несет перед Господом. «Дженнифер», — печально сказал он, — «вы должны будете жить или без Джона Линтона, или без благословения Господа. Вместе то и другое невозможно». Дженнифер тихо заплакала.
«Неужели вы не можете сказать мне что-нибудь другое?»
«Не могу». В его голосе было сочувствие.
«Я не могу его оставить! Я не хочу его оставить!»
Она подняла голову. Лицо ее было мокрое от слез.
«Слишком много от меня требуется!»
Наступила тишина, прерываемая горестными всхлипываниями. Когда Дженнифер немного успокоилась, пастор задумчиво сказал: «Слишком много требуется? Это мог бы сказать Христос, когда перед ним стоял крест. Но он этого не сказал». Дженнифер молчала. Ей нечего было возразить.
«Если я оставлю Джона, что у меня останется?»
В голосе ее слышалось неподдельное страдание. Пастор Ранзон взял ее за руку. «Все обетования Божьи останутся вашими».
«Какие обетования?»
С горечью спросила Дженнифер. «Я хотел бы вам напомнить только об одном драгоценном обетовании Господа. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». К ним относится и наш стих. «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас».
«Нет, нет, в этом деле нет!»
В отчаянии сказала она.
«Я уже довольно много времени отняла у вас, господин Ранзом. Пойду домой. Большое спасибо, что вы хотели мне помочь».
Дженнифер встала. «Давайте еще раз помолимся, прежде чем вы пойдете». Мгновение стояла она в нерешительности. Потом покачала головой.
«Я не могу сейчас молиться. Мне надо все это еще обдумать».
Пастор проводил Дженнифер до садовой калитки. «Спокойной ночи», — сказал он, тепло пожимая ей руку. «Я буду молиться за вас. Только не принимайте слишком поспешного решения, ведь от этого зависит вся ваша дальнейшая жизнь. Вы только подумайте, что на пути непослушания вы никогда не будете действительно счастливы». Дженнифер не могла ничего ему ответить. Еще минута, и за ней закрылась садовая калитка. По тихой ночной улице гулко раздавалось эхо ее шагов. Пастор Ранзом и его жена не спали в эту ночь. Всю ночь до самого рассвета они провели в усердной молитве. Они приносили к престолу благодати свою дочь по вере. Горячие слезы застилали глаза Дженнифер, и она почти не видела перед собой дороги. Ритмичный стук каблуков будто твердил ей: «Оставь его! Оставь его!»
«Нет, никогда! Пока она еще любит его, как теперь, она не сможет отказать ему. Ей вполне достаточно того, что он любит ее. Никогда брак не расторгнется, если двое любят друг друга так, как они с Джоном».
Как часто она читала любовь во взгляде Джона. Но может ли она решиться вступить в незнакомую супружескую жизнь без благословения Господа? Может ли она рискнуть строить дом на основании, неугодном Господу? При этих мыслях она содрогалась всем телом. Наконец она подошла к дому, который был погружен в темноту. Родители ушли в театр. Филипп был на лекции, а Роджер, наверное, был где-то с Кларой. Дженнифер вошла, быстро накрыла на стол, потом написала короткую записку, которую оставила на столе. «Я ушла спать». Дженнифер легла, но никак не могла уснуть. Позже вернулись родители и братья. Постепенно в доме все затихло. В каждом уголке комнаты Дженнифер видела Джона. Она знала, что в ее жизни не будет другой любви, кроме этой. Никогда она не полюбит другого человека так, как Джона Линтона. Если она откажет ему, то тем самым принесет в жертву свой единственный шанс на земное счастье. Вот цена жертвы. Муж, свой дом, дети, земное счастье, на которое она, как женщина, имела полное право. Ее преследовали ужасные сомнения.
Будет ли она счастлива, если не послушает голоса Божьего и выйдет замуж за Джона? Почему же она должна сделать столь тяжелый выбор? Жизненный горизонт Дженнифер застилала черная туча, которая ужасала ее. Но тот, кто не оставлял своих детей одних, не оставил и ее в этих тяжелых испытаниях. Сквозь темноту будущности ей была протянута рука, чтобы поддержать в минуту отчаяния. Нежный просящий голос говорил с ней, пока смысл слов не дошел до оцепенелого сознания Дженнифер. «Я искупил тебя. Ты моя». Эти слова были как бальзам для измученной души. Настигшее ее горе скрыло от нее Христа. Но он все же нашел ее и пришел к ней со своим дивным утешением. Быстро сбросив с себя одеяло, Дженнифер преклонила колени. В сердечной молитве она рассказала Иисусу все то, что угнетало ее. Когда она встала, то почувствовала, что из сердца исчезла горечь, и душа ее успокоилась. Она подошла к окну и открыла его. Прохлада раннего утра сменила долгую черную ночь. Дженнифер посмотрела на светлеющее небо, на котором осталась одна единственная звезда. Глядя на нее, она вспомнила знакомые слова. «Я есть звезда утренняя, начало и конец, первый и последний». Да, это был Иисус, который любил ее прежде, чем она узнала его любви, прежде любви Джона Линтона. Это был Сын Божий, оставивший славу Отца, чтобы смертью искупить ее, потому что любил ее. Но насколько сильно любила его она? Дженнифер опустила голову. Иисус был первым. Он будет у нее и последним. И все, что уводило ее от Христа, она сможет оставить. Антон Диана удобно устроился в кресле. Позади был тяжелый день с серьезными неудачами. Ему необходимо было немного отдохнуть. Во всем доме он был один. Жена ушла, чтобы провести вечер с подругами. А это значит, что вернется она поздно. Да, если женщины остаются одни, то они никогда не знают меры, рассуждал господин Диана. Дети тоже все ушли. Но куда, он точно не знал. Антон мало этим интересовался. Они были достаточно взрослыми, и следить за ними не было нужды. Он взял со стола книгу, принесенную из библиотеки. Неудачи на работе все еще занимали его мысли и тяжелым бременем лежали на сердце. Поэтому не было ничего лучше, как почитать какой-нибудь увлекательный роман. На чем же он остановился в прошлый раз? Он закурил и начал перелистывать книгу. Ага, вот на этом месте, где нашли одного человека с пулей в голове. После того, как господин Диана перевернул несколько страниц, взгляд его упал на листок, который не имел никакого отношения к роману. На нем было написано: «Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Антон Диана побледнел. «Проклятие!» – пробормотал он. Взял листок и понял, что это христианский трактат. Он яростно измял его. «Что пользы человеку, если он приобретет весь мир?» Во внезапном приступе гнева он швырнул измятый листок на пол.
но перед его глазами продолжали стоять слова. «Что пользы человеку?»
«Проклятие! Кто-то сыграл с ним злую шутку!»
«Ну кто?»
«Дженнифер?» «Ну, конечно, это ее работа!» В последнее время она была так спокойна, он должен был догадаться, что она готовит ему какой-нибудь фокус. Но этого он не позволит. «Нет уж, хватит! Пусть она держит свою религию при себе!» Он дал ей слишком много свободы действий, но не позволит вмешиваться в свою личную жизнь.
«Что пользы человеку?» Перед его взором стояли эти слова, от которых он не мог освободиться. Он захлопнул книгу, бросил ее на стол и вскочил. «Я должен раз и навсегда положить конец подобным проделкам», сказал он себе. С грозным видом, который не предвещал ничего хорошего, он поднялся наверх и остановился у двери комнаты дочери. Коротко постучал и вошел. Комната была пуста. «Ах, да, она же ушла с Джоном. Пусть она только возвратится домой». Он стоял посреди комнаты. На столике лежал Новый Завет. Он уже давно грозил ей, что порвет его. Допустим, что, придя сегодня домой, она найдет Евангелие на полу, изорванным на мелкие клочки.